Роумен Спарк, Лос-Анджелес, 47-й год. Спарк позвонил к нему ночью в половине первого. «Я хочу, чтобы ты сейчас же, повторяю, сейчас же, приехал к нам, Пол». Тот вскинулся с тахты, чувствуя, как сердце враз сделалось заячьим хвостиком.
«Господи, что-нибудь с детьми?»
«Нет-нет, с мальчиками все в порядке. Ты же выполнил условия договора. Я прошу тебя немедленно к нам приехать. Речь идет о другом».
«А кто выручит мою шоферскую лицензию?»
Роман хохотнул.
«Я слегка поддал, Грегори. Я не хочу ездить пьяным. Это только и ждут пареньки. Я чту законы страны проживания».
«Вызови такси, я оплачу. Останешься у нас. Здесь и поговорим».
«На подслухе у Макайра?»
Роман снова хохотнул.
«Ты хочешь порадовать начальника?»
«Не сходи с ума, Пол. У тебя здесь нет больших друзей, чем Элизабет и я. Не сходи с ума, мне нужно тебя увидеть».
«Ну так и приезжай в город, пойдем в президент. Там шлюхи съезжаются к полуночи. Я покажу тебе самых роскошных потаскух. Там дорого. Осведомители не пролезут. Они же на бюджете. Им нужно просить разрешения. На траты забыл, что ли? Там и поговорим, если тебе это так надо».
«Хорошо, я выезжаю. Встретимся в президенте. Или заехать за тобой?»
«Нет, ко мне не надо. Здесь все нашпиговано макайровскими штуками. Я же говорю, они записывают даже то, как я корчусь на унитазе после пьянки».
«Думаю, у них сейчас есть работа поважнее, чем фиксировать твои стоны на унитазе. Я выезжаю».
«Хорошо, я заказываю столик».
Роман положил трубку на рычаг осторожно, словно боялся ее сломать. Потом резко поднялся, походил по квартире, которая после отъезда Кристы сделалась похожей на его мадридское обиталище в дни, когда не приходило убирать Мариан. Такой кавардак, разбросанный по полу ботинки, висящие на спинках кресла рубашки, пыль на книжном столе, заваленном рукописями сценариев. Истинно холостяцкое жилье. Даже спать он теперь ложился, если возвращался домой, на тахте, возле балконной во всю стену двери. На кровати, которую купила Криста, книги. Каждое воскресенье Роуман отправлялся по книжным лавкам, скупал все, связанное с прошедшей войной. История разведки, сексопатологии, помешательства, мафии и атомной бомбардировкой Хиросимы. Книги по бизнесу складывал на полу возле батареи отопления. Особенно часто листал пособия для начинающих предпринимателей. Как стать миллионером? Потешаясь, делал выписки, прятал их в стол, пригодится на будущее. Почему бы действительно не стать миллионером? Тому, у кого баки на счету, не страшный ФБР. Воистину, танцует тот, кто заказывает музыку. Роман снял рубашку, надел полосатую куртку и джинсы, бриться не стал. Набрал номер президента, попросил забронировать столик на имя мистера Спарка.
«Платить буду я, Пол Роумен». «Да-да, не Раумен, а Роумен. Это кто-то работает под меня, гоните его прочь». «Ах, это тот самый Раумен из Техаса, который держит скот!» «Очень хорошо. Передайте ему привет, скажите, мы с ним братья. Пусть подкинет пару сотен тысяч. Я восславлю его в фильме. Сниму верхом на жирафе с копьем в левой руке и в шляпе, формой, похожей на древнеегипетское изображение фаллоса».
«Что это такое?» — деловито поинтересовался метрдотель, принимавший заказ. Роумен посмеялся. «У этого ума хватит передать мое предложение мистеру Раумену.
Будет очень смешно. Наверняка намылит мне морду, а не в Техасе прытки. Про фаллос вы ему не говорите, не надо. А про жирафа можете. Я буду через полчаса, до свидания».
Роумен вышел на улицу, с океана задувал ветер. «Нет ничего прекраснее такой погоды», — подумал он. «Все идет как надо. Сейчас меня хорошо проморозит, я буду готов к разговору. Мы должны провести этот разговор. От него зависит все, или почти все, это точно». Город уснул, главная улица была пустынной, только в барах слышны голоса и костистые удары бильярдных шаров. Именно в барах по ночам собираются либо счастливые люди, либо самые несчастные, которые бегут самих себя. В шикарном президенте было светло, как в операционной, и также холодно. Нет ничего отвратительнее огромных гостиниц, какой-то случной пункт, никакого уюта, сплошная показуха. Отчего людей так тянет на показуху, будь мы все неладны? Войдя в бар, Роуман спросил, не пришел ли мистер Спарк. Мэтр ответил, что еще не появлялся, однако техасский Роуман гуляет. «Я ему сказал про вас, он очень потешался. Хотите познакомиться?» Роуман оказался крошечным человечком в ковбойской одежде. Хлопнув Пола по плечу, предложил выпить хайбол. Спросил, откуда он родом.
«Нет, увы, мы не братья. Я бы мечтал найти брата, меня раздавило дело, будь оно неладно, нет свободной минуты».
«Так остановить», — посоветовал Пол. «Набрали десяток миллионов баков, и хватит.
Наслаждайтесь жизнью.
Видите, сколько здесь прекрасных шлюх. Каждая стоит 1000 в месяц. Это если высшего класса. 100 000 за 10 лет вперед гроши. Я бы на вашем месте нанял тройку. Завидую шейхам. Нет ничего надежнее многоженства. Жизнь в радость. Никаких обязательств. Одни наслаждения».
«Я смущаюсь называть вещи своими именами», — сказал коротышка Роуман. «Тем более, когда речь идет о женщинах».
«Наймите себе Public Relations Office, служащего отдела информации. Возьмите его с собой, кивнете головой. Хочу вон ту девку, он вам ее сразу же приволочет».
«Сколько хотите получать в неделю?»
«Нет, я не пойду», — Роман покачал головой. «Я дорого беру. Зачем вас разорять? Если хотите какую из здешних красоток, укажите пальцем, я и без денег все организую».
«Пальцем указывать некультурно», — сказал карлик назидательно.
И Роуман понял, что именно этим ограничивается его соприкосновение с культурой, хотя нет, наверняка он знает, что дичь можно есть руками, наверное, поэтому заказывает в ресторанах фазанов или куропаток. Не надо мучиться с тремя вилками, все просто, а заодно соблюден престиж. Дерьмовое крылышко птички в 5 раз дороже самого прекрасного стейка. Ну и гораздо люди на фетиши. Выдумают блажь и поклоняются ей. Врожденность закодированного рабства. Спарк приехал через 40 минут. Спустил колесо. «Знаешь», — усмехнулся он, когда они расположились за своим столиком, «я вожу машину с закрытыми глазами, прекрасно ее ощущаю. Но когда надо менять скат, ощущаю себя Робинзоном. Путаюсь с ключами и очень боюсь заночевать на дороге».
«Возьми с собой теплую куртку и виски», — посоветовал Роуман. «Жахнешь от души, укутаешься, поспишь. А утром попросишь шоферов прислать тебе автосос. 20 баков и никаких забот. Ну что у тебя?»
«Пол, мы получили письмо от Крис».
«Мне она тоже прислала телеграмму».
«Я хочу, чтобы ты прочитал ее письмо при мне».
«Слушай, Грегори, я чертовски не люблю сентиментальных сцен. Добрый друг наставляет заблудшего, разговор по душам, глоток виски, сдержанные рыдания. Это все и штампы в Голливуда.
Ты можешь обижать меня, как тебе вздумается, Пол. Я все равно не обижусь, потому что люблю тебя. И знаю, что нет на земле лучшего человека, чем ты. Задирайся, валяй, но все равно ты прочитаешь ее письмо при мне. Или, если хочешь, я его тебе прочту сам».
«Поскольку здесь им трудно оборудовать звукозапись, можешь читать».
«Что с тобой, Пол?»
«Ровным счетом ничего. Просто я ощутил себя абсолютным, законченным, размазанным дерьмом. А поняв это, я стал отвратителен самому себе, ясно? Я помог Крис уйти от меня. Я не хочу, чтобы она жила с дерьмом, понимаешь?
Погоди, сначала послушай, что она пишет.
Я читал, что она написала перед тем, как уехать. Она сбежала. Она бросила меня. Да, 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 не делай печальное лицо. Мало ли, что я пару раз не приходил домой. Я всегда жил один. И я привык жить так, как считал нужным. Я тогда не мог ехать пьяным. Я звонил ей, но никто не брал трубку».
«Врешь.
Если ты еще раз посмеешь сказать мне это слово, я уйду, Грегори, и мы больше никогда не увидимся».
«Хорошо, прости. Послушай, что она пишет». Спарк взял письмо в руку. Роуман заметил, как тряслись его пальцы. «Вот, погоди, тут она рассказывает Элизабет про свое житье. Ага, вот эта часть. Я не помню, у кого из европейцев я прочитала горькую, но изумительно верную фразу. Порой легче переспать с мужчиной, чем назвать его по имени. Мне казалось, что Пола порой и удивляла мое постоянное «ты». Я действительно очень не люблю никого называть по имени. Я назвала его Полом в прощальной записке. Жест, дарующий, и жест, принимающий дар,
имеет разъединяющий. Так, и те дни, которые я провела с ним, дни надежды, дни разлук. Но более всего я боюсь, что он не узнает, какое это было для меня счастье, какая это была нежность, которую он так щедро подарил мне. Каждый должен во что-то верить. В Бога, космос, сверхъестественные силы. Я верила в него. Он был моим Богом, любовником, мужем, сыном, другом. Он был моей жизнью. Я благодарна ему за каждую минуту, пока мы были вместе. Я благодарна ему за то, что он был, есть и будет, пока есть и буду я. Больше всего мне страшно, когда, просыпаясь, я не вижу его глаз. Он говорил, что глаза нельзя целовать, это к расставанию плохая примета. Нет, уходя можно все, только нельзя остаться. Я теперь часто повторяю его имя. Оно делается ощутимым, живым, существующим отдельно от него. Я села и написала. Имя твое — поляна в лесу, имя твое — поцелуй в росу, имя твое — виноградинка в рот, имя твое — скрипка поет, имя твое — мне прибой назвал, тяжко разбившись о камни скал, имя твое — колокольный звон, имя твое — объятие, стон. Ну а если на страшный суд, имя твое мои губы спасут.
Спарк поднял глаза на Пола. В них были слезы. Роман ударил сцепленными кулаками по столу, заревел медведем: «Суки паршивые! Дерьмовые, долбаные суки!» Он обернулся, крикнув через весь зал: «Да принесите же нам виски, черт возьми!»
«Ты должен поехать к ней, Пол».
«Нет».
«Почему?»
«Она любит тебя». «Я сломан! В каждом человеке живет своя гордость. Я не могу, чтобы она была подле раздавленного, обгаженного, стареющего, испивающегося мужика. Это предательство, а я не из этой породы. Мы с тобою предали Брехта и Ханса Эйслера. Тоже предали. Их нет в этой стране. Их оболгали, извозили мордой об дерьмо и выбросили, как нашкодивших котят. А ведь они не котята, а великие художники, которые будут определять память середины 20 века. А кто здесь понял это? Кто встал на их защиту? Кто ты?» «Я? Украли мальчиков, раздавили нас подошвой, как тараканов. Я не могу взять на душу грех приучать ее к тараканам. Не могу, она их и так слишком много повидала в своей жизни. Словом, тут у меня наклевывается одна работенка. Предстоит полет в Вашингтон. Оформлю там развод и пошлю ей все документы. У нее впереди жизнь, а мне осталось лишь одно — доживать».
«Как сердце?»
«Прекрасно!»
«Ты говоришь неправду, Пол. Ты ужасно выглядишь. Ты гробишь себя. Кого ты хочешь этим удивить? Надо выждать. Все изменится, поверь. Так долго продолжаться не может».
«Изменится? Да? А кто будет менять? Ты? Я?» «Стоит только прикрикнуть, как все уползают под лавку и оттуда шепчут, что так долго продолжаться не может. Кто ударит кулаком по столу? Я? Нет. Я лишен такой привилегии, потому что мстить за это будут Элизабет и тебе. Мальчики в закладе. Должно родиться новое поколение, созреть иное качество мышления. А кто его будет создавать? Человечество несет в себе проклятие страха, согласись. Именно рабовладение определяло мир с его основания до конца прошлого века, когда мы перестали продавать черных, а русские — белых».
Девушка в коротенькой юбочке принесла виски. Роман погладил ее по округлой попке.
«Крошка, принеси-ка нам сразу еще 4 порции. И соленых фисташков, окей?»
«Окей», — ответила та. «А вам записка?»
«От кого?»
«От скотовода», — девушка усмехнулась. «От гиганта из Техаса».
Роман прочитал вслух.
«Братишка, если ты и впрямь можешь заклеить здесь любую красотку, то я бы просил тебя побеседовать с той, которая вся в белом».
Роман рассмеялся, пояснив:
«Это гуляет крошечный ковбой, который стоит 50 миллионов. Раумен. Видишь, вырядился в костюм первых поселенцев».
«Ты что, намерен быть его сводником?» — спросил Спарк с нескрываемым презрением.
«А почему бы и нет? Во мне родился инстинкт иждивенца. Я постоянно хочу к кому-то пристроиться, чтобы не думать о завтрашнем дне. Я же уволен, Грегори. Я не дослужил нужных лет до пенсии. Я в любую минуту могу оказаться безработным».
Он поднялся, сказал Спарку, что сейчас вернется, пусть пьет, стол оплачен. Подошел к громадной корове в белом. Странно, отчего карликов тянет на таких бабищ? Он же с ней не справится.
поклонился женщине и спросил разрешения присесть, ощущая на спине скрещивающиеся взгляды Спарка и скотовода.
— Что ж, подсаживайтесь.
Голос у толстухи был низкий, хриплый, мужской.
— Есть проблемы?
— Мой друг мечтал бы познакомиться с вами, красивая.
— Твой сосед — длинный красавчик?
— Нет, тут не знает никого, кроме жены, он священник.
— У священников нет жен.
— Бывший священник, — усмехнулся Пол. — У него были неприятности с Ватиканом, он вступил в коммунистическую партию, а попам это запрещено под страхом кастрации. Вот епископ ему и предложил, либо я тебя кастрирую, либо уходи по добру, по здорову из лона святой церкви. Но у него жена поет в хоре, контральто.
— У тебя больные глаза,
— заметила женщина.
— Покажись врачам.
— Залеченный сифилис, — ответил Роуман. — Я показывался. — Поздно, ничего не попишешь. Хирургия бессильна, а я верю только хирургам.
Женщина вздохнула.
— Пусть тот больной отрежут, а пришьют новый. Сейчас делают чудеса. — Так кто хочет меня пригласить?
— Вон тот гигант, — Роуман показал глазами на карлика. — Он стоит полсотни миллионов.
— Я лучше с тобой пойду бесплатно, чем с ним пересплю за миллион. Я могу во сне раздавить его, как деревенская кормилица господского младенца.
— Устроим похороны.
Роуман снова усмехнулся. —
Напьемся от души.
— Ты трезвый.
— Просто я пью хорошо.
— Ты трезвый, — повторила женщина. — Валяй отсюда. Я не пойду к карлику, у меня серьезная клиентура.
— А ко мне бесплатно пойдешь?
— Пойду.
— Давай усыновим карлика, а?
— Пусть уж он нас с тобой усыновит.
Женщина осторожно поправила свою пышную прическу.
— Я правду говорю. Если хочешь, едем ко мне, ты мне симпатичен.
— Тебя как зовут?
— Мари Флэр, — ответила женщина. — У меня красивое имя, правда?
— Очень. Слушай, Мари Флэр, сделай милость. Позволь все же этому маленькому придурку подойти к тебе, а? Ну что с тебя станет, если он угостит тебя шампанским?
— А ты?
— У меня нет денег на шампанское. — Нет, вообще-то есть. Но я очень скупой. Берегу на черный день.
— Да я тебя сама угощу. У меня сегодня был клиент, я в порядке. А ты совсем отвалишь или потом вернешься?
— Вернусь, честное слово. Приду.
— Ладно.
Женщина кивнула.
— Пусть поет шампанским. Я ему сейчас назову марку начала века. За такие деньги можно стадо купить. Поглядим, на что он способен.
Карлик, увидав улыбку Роумена, поднялся. Его высокие сапожки 37-го размера были на каблучках, как у оперной певицы. Важно ступая, он отправился к Мари Флэр, галантно поклонился женщине, сел рядом и сразу же пригласил мэтра.
— Этот в порядке,
— вернувшись к Спарку, сказал Роман. Вздохнув, выпил еще один хайбол, положил ладонь на холодные пальцы друга.
— Не сердись, Грегори, мне плохо. Мне так плохо, как никогда не было.
Порой мне кажется, что ты играешь какую-то роль, Пол.
Хорошо обо мне думаешь.
Скажи правду, ты ничего не затеял? Роман полез за своими вечно мятыми сигаретами, усмехнулся, сокрушенно покачал головой.
Спи спокойно, Грегори. Больше я вас не подставлю. Больше никто и никогда не похитит мальчиков.
Ты говоришь не то, Пол.
Я говорю именно то, что ты хочешь услышать.
Ты говоришь плохо, Пол. Мне даже как-то совестно за тебя.
Зачем же ты приехал? Валяй к себе в Голливуд, тебя заждалась Элизабет.
Ты похож на мальчишку, который нашкодил и не знает, как ему выйти из того ужасного положения, в которое он сам себя загнал.
Зачем ты так? Хочешь поссориться?
Не я хочу этого, — ответил Спарк.
Почему же тебе выгодно поссориться со мной? Тогда от тебя окончательно отстанут.
Ты плохо выглядишь, Пол. Знаешь, Эд Рабинович купил себе клинику. Он лучший кардиолог, какие только есть. Потому что добрый человек. Я сказал ему, что у тебя аритмия, и сердце молотит, когда меняется погода. Он ждет тебя. Вот его карточка возьми.
Ты очень заботлив. Только я не знаю никакого Рабиновича.
Знаешь, вот его визитная карточка. Возьми, пригодится. Он воевал, потом поселился в Голливуде, играет на виолончели.
— Ну и пусть себе играет вдвоем с Эйнштейном. — А чего это все евреи тянутся к виолончели? Что им, скрипки мало?
Не хватает тебе стать антисемитом.
А что, за это платят? И сразу же объявится множество тайных покровителей.
Спарк усмехнулся. Особенно на Уолл-стрите. Сплошные протестанты.
Гейдрих тоже был замаран еврейской кровью. А не было антисемита более кровавого, чем он. Дело не в крови, а в идеологии стада, которое ищет оправдание злу в чужой силе.
Пол.
Но...
Мы тебя все очень любим.
Спасибо.
Ты что, Сник?
Я?
Пол удивился.
Я не Сник. Наоборот. Будь здоров, Грегори, давай жахнем.
Спарк выпил, улыбнулся.
А кто будет выручать мою шоферскую лицензию? Ты? Оставайся у меня, а? Это будет так прекрасно, Грегори, если ты останешься у меня. Я сделаю яичницу. У меня есть хлеб и масло, кажется, и сыр. Устроим пир, а? И виски я еще не допил, и джин. Оставайся, Грегори.
Пол, там же мальчики.
Я и сейчас как на иголках.
Роман Сник, вот видишь.
А ты говорил.
Хорошо, я останусь.
Не говори ерунды. Я часто теряю ощущение реальности, Грегори. Я не имел права предлагать тебе это, не думай. Я не испытывал тебя, просто я... Не сердись. Езжай, поцелуй Элизабет, она прелесть. И постой над кроватками мальчишек. Посмотри на них и внимательно подивись чуду. Они ведь у тебя чудо, правда? Давай выпьем за них, а?
Едем ко мне, Пол. Там и надеремся, как раньше, втроем, Элизабет, ты и я. Ты ляжешь спать в комнате рядом с комнатой мальчиков, где вы спали с Крис.
Это доставляет наслаждение делать мне больно.
Девушка принесла виски. Роман снова попросил принести еще 3 порции. Сразу же выпил свой хайбол, закурил, и Спарк почувствовал, как сейчас жутко во рту Пола. Он словно бы стал им, ощутив горечь и судорогу в животе. А потом ощутил симптом рвоты, даже понял ее приближающийся желтый, желчный вкус. Не кури, Пол, не сходи с ума. Ты нарочно играешь жизнью. Зачем? Если уж она тебе совсем недорога, распорядись ей ко всеобщему благу.
Это как? Застрелить Трумана? Привести нашего друга Даллеса в кресло президента и вернуться в разведку? Эмигрировать к Сталину и организовать американское правительство в изгнании? Или поцеловать задницу Макайру и написать покаянное письмо? Меня опутали левые, но теперь я прозрел. Спасите!
Едем, Пол. Спарк поднялся. Едем.
Хорошо, хоть не посмотрел на часы, брат. Езжай. С Богом, я еще погуляю чуток.
Что мне написать, Крис?
А я разве нанял тебя в посредники? Не лезь в чужие дела, это неприлично.
Завтра тебе будет стыдно за то, что ты мне говорил сегодня.
А тебе? Какого черта ты приперся с ее письмом? Ты думаешь, у меня нет сердца? Я всегда смеюсь. Ах, он такой веселый, этот Пол. У него прекрасный характер, с ним так легко. А ты знаешь, чем мне это дается? Ты знаешь, чего стоит быть веселым, улыбчивым, мягким? У меня же внутри все порвано. Мне разорвали все в нацистской тюрьме пытками. А потом... Ладно. Грегори, я не хочу, чтобы мы окончательно поссорились. Линяй отсюда. Я выпью за Элизабет.
Он опрокинул в себя виски.
И за мальчиков.
Он выпил еще один стакан.
Это все. Шпарь. Я завелся. Шпарь отсюда, ладно?
И, не прощаясь, Роумен поднялся и, вышагивая ровно, словно солдат на параде, двинулся к карлику, который уже забрался на колени белой корове с красивым детским именем Мари Флэр. Спарк посмотрел ему вслед с тяжелой неприязнью, потом смачно плюнул под ноги, бросил на столик 20-долларовую купюру и стремительно вышел.
— Он плюнул тебе вслед,
— сказала Мари Флэр, погладив руку Пола. — Сволочь!
— Садись! Чарльз поет нас самым лучшим шампанским.
«Ах, тебя к тому же зовут Чарльз!» — удивился Роман, плавающе поглядев на карлика. «Никогда и никому не говори, что ты Чарльз. Называй себя Ричардом. Это твое настоящее имя. Ричард, бычье сердце!»
Карлик посмотрел на женщину вопрошающе и, продолжая хранить на лице улыбку, спросил с вызовом.
«Это он оскорбляет меня, малыш?»
— Тебя оскорбила природа, — вздохнула Мари Флэр.
Больше оскорбить нельзя такой крохотуле.
— Пойдем, я докажу тебе, какой я крохотуле, — ответил карлик. — Нет, ты ответь мне, Роман, ты мне ответь, что это за Ричард, бычье сердце?
— Я не оскорбляю тебя, — сказал Роман, наливая шампанское в бокал Мари Флэр. — Был такой английский король, его звали Ричард Львиное Сердце. Я переначал его имя. У тебя же коровы, а не львы. Заведи себе табун львов, тогда можешь называться, как тот английский парень в золотой шапченке. — Старуха! — он потянулся к женщине выпеченными, потрескавшимися губами. — Поцелуй меня.
— Эй! — карлик поднялся. — Это моя женщина!
— Вали отсюда, — сказала Мари Флэр. — Вали, малыш. Моя рука толще твоей талии, мне за тебя страшно.
— Не гони его, — попросил Роман. — Лучше едем ко мне. Я сделаю яичницу. У меня есть джин, виски. Гульнем как следует. — Едем, Ричард! — Я уложу вас на роскошной кровати, широкой, как Атлантика. Тебе будет где развернуться, ты ж прыткий. Все карлики прыткие, точно.
Скотовод снова обернулся к женщине.
Я сейчас же не пойму, он нарывается, что ли? Или это он так шутит?
Он шутит. Ты должен быть добрым, крохотуля. Ты обязан льнуть к людям, ты ж такой маленький. Глядишь, что не так скажешь, тобой зеркало разобьют. Возьмут за ноженьки, покрутят над головой и побьют зеркала. Едем к Полу. Возьми шампанского и пусть принесут корзину фруктов. Я сижу на диете, так я и стану есть вашу дерьмовую яичницу.
В 4 часа, когда веселье в квартире Роумана шло вовсю, и карлик отплясывал с Мари Флэр, откидывая голову, как заправский танцор, Пол вдруг сполз с дивана и начал рвать на себе воротник куртки, повторяя: «Болит душно, болит душно, душно, болит».
Мария Флэр смеялась, продолжая танцевать. — Ну, хорош, ну, назюзюкался. Пойди понюхай на шатыря, сценарист. Все вы ученые только на словах, мужики, а когда дело, так сразу начинайте выпендриваться. Побыл бы женщиной, один бы аборт вынес, тогда бы не конючил, что болит.
Карлик, однако, подошел к Роману, подложил ему под потную взлохмаченную голову детскую ладошку и тихо спросил.
— Что у тебя болит, седой? Живот?
Роман, продолжая стонать, достал из кармана куртки визитную карточку доктора Рабиновича, что дал ему в баре «Спарк». Ткнул пальцем в телефон, прохрипел:
«Пусть он приедет. Сердце больно, очень больно, малыш, прости меня. Пусть они приедут, я скорее».
В 8 утра Рабинович позвонил «Спарком», долго кашлял в трубку, словно съел в жару мороженое, потом, наконец, сказал:
— Слушайте, у вашего друга обширный инфаркт, и будет чудом, если он сегодня не умрет. Словом, можете приезжать. Я не знаю, когда я смогу вас пустить к нему, но пущу обязательно, потому что мы привязали его руки к поручням. Он буйный. Он все время норовит подняться, надо как-то повлиять на него. Я сделал все, что мог. Но это ненадолго. У него нет сердца, а ошметки. Я давно не видал таких страшных кардиограмм.